Добрый день. Я полагаю, что с вопросом о логосе, как он был представлен в древнегреческой мысли, и в частности в таких наиболее известных системах, как у стоиков, затем в учении Филона, достаточно показывает, насколько христианское понимание логоса и учение о нем отлично от них. По крайней мере, я не слышал еще таких вопросов, которые бы возникали и выражали недоумение по поводу возможного принципиального сходства. Действительно, здесь нет. У стоиков логос скорее закон, безличностный закон. У Филона это не что иное, как или тварно-личностный посредник, или бессамостная энергия божества, по крайней мере, нечто принципиально низшее по сравнению с божеством. Но то, что особенно здесь обращает на себя внимание, это взгляд Филона на материю и в связи с этим на возможность воплощения логоса. Как мы уже видели, это принципиально невозможно с точки зрения учения Филона. Это богохульство для Филона. Так что вот это рассмотрение, оно достаточно беглое, но по существу отвечающее тем философским воззрениям, в атмосфере которого развивалось христианство, показывает о том, что ни о каком заимствовании христианскими богословами учения этих философов не имело места и невозможно даже говорить. Поэтому точка зрения Энгельса и его высказывание о том, что Филон является настоящим отцом христианства, она им несколько звучит странно. Сегодня я хочу вам показать еще одно. Обратите ваше внимание на, я бы сказал, основополагающую истину христианства, которая связана с фактом боговоплощения. Атеистическая критика прямо говорит и указывает, что уж здесь-то как раз христианство ничего нового не сказало. Вся история языческих религий наполнена воплощениями богов. Ничего здесь, поэтому какого-то необычного, чрезвычайного, тем более, как утверждают христианские богословы, сверхъестественного, мы здесь не видим. А вот давайте посмотрим, так ли это. Ведь для того, чтобы увидеть, нужно сравнить. Я напоминаю вам французскую пословицу «Ночью все кошки серы». Так вот, давайте попытаемся сравнить, что из себя представляли языческие воззрения по данному вопросу и что говорит христианство. Картина, я вам скажу, открывается не менее интересной, чем и в предыдущем вопросе. Чем характеризуется язычество в этом отношении? Первое и очень, так сказать, важное, в то же время любопытное, это тот факт, что воплощение языческих богов, о которых нам говорит как мифология средиземноморского региона народов, всех народов и религий, так и мифология индуистская, вся она связана с одной очень интересной мыслью. Мысль эта заключается в том, что боги воплощаются не на самом деле, а они только принимают вид. То есть, если хотите, это как своего рода артисты, которые снимают и одевают маски. Это можно было бы проиллюстрировать очень многими примерами. Я вам, может быть, кое-что даже назову. Да, Юпитер, например, превращался в дракона. Это Юпитер – главное божество римского пантеона. Зевс превращался в быка, в сатира, в золотой дождь. Вообще-то не важно во что. Он мог во что угодно превратиться. На то он и представляет собой Бога. Коли божество, значит, все может. Второй очень интересный момент, связанный опять-таки с данным вопросом, заключается в том, как происходит это воплощение. Если мы обратимся к языческой мифологии, то оказывается, этих божеств или полубогов рождают. Ну, вот несколько примеров. Геракла, известного героя, кто рождает? Венера, богиня красоты, чувственной любви и, выражаясь, если христианским языком, даже разврата. Другая мать, Артемида, отличается жестокостью невероятной. Азирис, например, или Адонис хотя бы, был сыном, по одним сказаниям, девы Мирры, по другим – сыном сирийского царя от кровосмешения. Вот эта неопределенность очень поражает. Богиня Гера, которая, кажется, уж была супругой Зевса, тем не менее называется то вдовой, то девой. Аполлон рождается то от девы, то от Зевса и Леты. Вообще, это довольно любопытная, я бы сказал, картина, когда древняя греческая мифология, как и мифология других народов, не имеет никакой определенности в решении, в рассмотрении, в констатации вот этого очень важного факта, как явление Бога человеку. К тому же, как вы знаете, все эти религии, они носили политеистический характер. Богов было множество. Отсюда и воплощений было также множество. Это картина, которая, собственно, всем хорошо известна. И здесь, в общем-то, мы не встретим никогда никаких ни возражений, ни недоумений. Но любопытно еще одно. Я сначала процитирую вам. Эпикур, это известный древнегреческий философ, прямо говорит, боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Я вам сказал уже, они принимают маски, то есть они принимают вид. Они являются людям, я бы сказал, в том образе, в который они хотят представить им, не на самом деле воплощаются. А почему Эпикур так говорит? Что за странная фраза? Что боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Причина совершенно очевидная. Если они сделаются людьми действительными, значит, они окажутся подверженными всему, что может произойти с человеком. То есть разным неприятностям, страданиям, ранам, смерти. Именно поэтому боги не могли стать людьми действительными. И не видим мы этого. Вот по выражению ведийских текстов, Вишну, и это имя теперь уже нам с вами хорошо известно, воплощаясь, уподобляется актеру. Я, как я вам сказал, актеру, который меняет костюм, одевает маску, играет разные роли. Так что вот эти аватары, то есть разные воплощения верховного божества в индуизме, они оказываются ничем иным, как просто сменой декораций. И больше ничего. При этом мы в индуизме видим и такие факты, что Вишну, например, воплощается очень много раз и имеет достаточно много аватар. Например, последние аватара, последнее воплощение Вишну, 20-е, под именем Кришна, имеет в то же время и все предыдущие аватары, например, 19-ю аватару Бога Раму. Вот этот Кришна и Рама – это своего рода ко-аватары, совместно сосуществующие более того, соперничающие между собою. В то же время, оказывается, мы замечаем, что эти коаватары имеют последовательность и сосуществование не только, так сказать, во времени, когда они одновременно существуют друг с другом, но любопытно и другое, что они непрерывно как бы нисходят, начиная от высших до низших. То есть эти аватары божества в индуизме, например, начинается с какой-нибудь Кришны, 20-е воплощение Вишну, и доходит до вепря, до рыбы. Все это есть воплощение Вишну. Вот отсюда профессор нашей академии дореволюционной Веденский писал: «Ясно, что такое учение о боговоплощениях по существу не имеет ничего общего с христианским учением о воплощении Бога Слова». А что же говорит христианство по этому вопросу? Я думаю, что здесь надо расставить точки над «и». Каково христианское учение? Если мы обратимся к Евангелиям, то мы видим здесь просто констатацию факта и больше ничего. Бог – Слово, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Он – Логос. Мы затем видим, что Он есть такой же истинный человек. И в течение всей своей жизни Он одинаково являет Себя и как Бога, и как человека. Вот этот вот факт, он, я бы сказал, является одним из трудновоспринимаемых. Попытки последующего истолкования этого факта приводили к самым разным, иногда печальным последствиям. Трудно было понять, как он может быть и Богом, и человеком одновременно. Причем каким человеком? Истинным, настоящим, настоящим человеком, не кажущимся, а настоящим. Вот в чем была проблема. Кстати, это уже первая и важная характеристика, которая прямо показывает отличие христианства от язычества, что здесь Бога-человек был истинным, настоящим человеком, не теряя ничего в своем божестве. И вы по истории Церкви, конечно, знаете, какие были попытки объяснения этого удивительного и непонятного, ну, с точки зрения науки, сказали бы, нетривиального совершенно факта в истории человечества. Как понять? И вот мы видим крайние суждения. Одно из них, несторианское, которое рассматривает вопрос следующим образом, что Бог Слово вселяется в человека Иисуса, то есть пребывает в этом, в человеке. Кажется, здесь сохраняются основные характеристики факта. Бог – да. Человек настоящий – да. Интересно. Христианская церковь решительно не приняла этого. Вы помните историю Третьего Вселенского собора и дискуссии, которые были связаны с ним. Не приняла этого, осудила этого, как ересь. При этом вы помните, что в качестве, как всегда это бывает, крайнего противоположного мнения возникает монофизитство, которым фактически утверждается, тут очень много различных, друзья мои, ну, есть нюансов, но если взять монофизитство как, ну, как что-то уже конкретное и в наиболее ярко выраженной форме, то предполагается фактическое снижение человеческой природы до такой степени, когда она поглощается божеством. Это очень соответствовало языческому воззрению. Если божество прикоснется к человечеству, это, кажется, естественно соответствует нашему сознанию, то оно, человечество, должно фактически исчезнуть. Вот это вот монофизитство, которое затем, как вы помните, привело к монофилитству, то есть к единоволию, как и здесь единоприродность, опять-таки церковью были отвергнуты. Вы обратите внимание, что и та, и другая теория были логичны и очень правильны в своей, я бы сказал, мысли с точки зрения чистой логики. Не противоречило это, кажется, факту Бога человечества, и в то же время устраивало человеческую мысль. И несторианская точка зрения, и монофизитская. Кажется, все было решено. Нет. Это не соответствовало тому образу Иисуса Христа, который мы находим в Евангелии. Невозможно там увидеть, чтобы Бог Слово жил в человеке Иисусе. Всегда Он от Своего лица говорит, Иисус Христос. Говорит как о Своей человечности, Отец более Меня есть, так о Своем Божестве, Я и Отец одно есть, и видевший Меня, видел Отца. То есть здесь какое-то другое совсем единение. Ни о каком в то же время умалении человеческой природы мы не видим. Какое умаление, какое поглощение, когда он страдает на самом деле. И вот на Четвертом Вселенском соборе была предложена формулировка, которая поражает, по-человечески выражаясь, я вам скажу, это потрясающе гениальная формулировка. На самом деле это поистине богооткровенная формулировка. Только Духом Святым могли сказать это. Речь идет об известной, всем хорошо известной формулировке, что божество и человечество соединилось в единстве богочеловеческой ипостаси неслитно, то есть не образовав чего-то среднего, как, знаете, переплавляются два материала. Неслитно, нет. Неизменно никакая из природ не изменилась и не превратилась во что-то другое. Они остались теми же, и божество, и человечество осталось тем же самым. Нераздельно. То есть в единстве Бога, человеческой ипостаси, они нераздельны, их нельзя отделить друг от друга. Понимаете, о чем идет речь? Это противнестория. И неразлучно. То есть это соединение имеет характер не временный, не случайный, характер не для данного момента, а вечностный. Вечностный. То есть, ну, выражаясь философским языком, можно было бы сказать онтологический характер. То есть это соединение касается по существу. Вот этой формулировкой, если хотите, полностью перечеркивается все то, что мы знаем о языческих боговоплощениях в дохристианскую и в христианскую эпоху. Полностью не соответствует тому, что нам известно из истории религиозной и религиозно-философской мысли той эпохи. Посмотрите, сколько потрясающих отличий одно за другим. Я вот специально взял и составил прямо по пунктам. Запомните их, конечно, вам будет все трудно, но я просто перечислю и прокомментирую, насколько это возможно. Первое, скажем, о чем говорит христианство? О том, что воплощается не Бог, слышите, не божество само по себе, а вторая ипостась божества. Сразу мы ставимся перед чем? Во-первых, перед реальностью понимания Бога как триипостасного существа. А мы с вами уже говорили, какое отличие христианской Троицы от нехристианских триад. Вторая ипостась воплощается. То есть, если хотите, для философов, например, я не знаю, это был бы клад. Есть над чем подумать, есть о чем поговорить. Вторая ипостась воплощается. В язычестве воплощаются сами боги. Зевс, Юпитер, кто угодно. Афина, Паллада, Вишну, кто угодно. Здесь нет. При этом мы сталкиваемся с какой тайной потрясающей. Подумайте только. Нераздельная, единосущная Троица, так и вдруг вторая ипостась соединяется, соединяется неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, соединяется с человечеством. Куда возводится человечество, подумайте. Для чего воплощались боги? Посмотрите мифологию. Не хочу даже перечислять. Для всяких земных и очень часто постыдных дел. Здесь происходит воплощение человеческой природы для возведения его на такую ступень, о которой никто никогда не говорил. Если хотите, то через вот это соединение логоса с человеческой природой, человеческая природа вводится куда? В три ипостасное божество. Вы помните в Евангелии, что сказано? «Воссел по вознесении Иисуса Христа, воссел одесную Бога Отца». Вы понимаете, кто такой справа сидящий? Он из Библии хотя бы. Помните, как Иосиф был одесную фараона? Что такое? Это второй фараон, это который фактически правит. Фараон только уж, так сказать, ну, наблюдает. Он фактически возглавляет. Вообще, в истории языка вам известно, и из истории древних культур, что тот, кто одесную, это альтер-эго, второе «я» того, около которого сидит. Человеческая природа, оказывается, вводится на предельную, выше нет, высоту бытия. Ну-ка, интересно поискать бы среди языческих учений что-то подобное. Если у Вишну, индуистского божества, мы находим множество аватар. И эти аватары являются все воплощением высшего божества, то Христос, оказывается, не является воплощением какого-то другого божества, высшего, ни Святой Троицы, ни Бога Отца. Он не является воплощением другого божества. Он сам, Логос, сам и есть воплощенный. Христос и есть воплощенный Логос. Здесь нет идеи вот этих аватар. Кстати, историки прямо утверждают, что трудно, практически невозможно представить себе, чтобы в эту эпоху, вот взять, если первый век хотя бы, могло как-либо оказать влияние индуистская мысль на христианское учение. Это почти невероятно. Не те были связи, не тот характер совсем отношений, да и мало просто было известно что-либо о той философской атмосфере, которая имела место в Индии. Далее. Христос родился безмужно, в отличие от всех мифических богов, за редкими исключениями, конечно. Его рождение, его воплощение совершенно не связано с какими-либо интимными человеческими отношениями. Оно стоит вне этого. Евангелие прямо говорит: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Сам Иосиф был только хранитель девства Марии. Нет тут ни на одну йоту, мы не найдем чего-то такого, знаете, какой-то романтики, каких-то отношений, знаете, семейных, ничего нет. Сообщается простой, ясный факт. Факт, перед которым все удивляются. Удивляется сам Иосиф, поражается. И все. Нет никакой наигранности, никакой рекламности, никакого эффекта, ничего нет. Все просто. Максим Исповедник пишет: «Рождается Христос Бог, ставший человеком, через присоединение плоти, обладающей разумной душой». Оказывается, что такое боговоплощение? Это не просто принятие плоти, то есть тела. Не тело принимает логос. Нет. Речь идет о полной человеческой природе, которая обладает разумной душой. То есть здесь в человечестве разумная душа, разумная воля, сердце, кажется, все есть. Не биологическую только оболочку принимает логос, а полностью природу со всеми компонентами. И мы видим, как это выражается разумная душа во Христе, как Он говорит о себе. По человечеству, как говорит Он о себе. То, что вот только что я сказал, Отец больше меня есть. Иду к Отцу моему и Отцу вашему, иду к Богу моему и Богу вашему. Вы представляете? Он называет такие вещи, которые же просто удивляют. В нем все присутствует. На суде у первосвященника обращаются к ударившему ему. Если я сказал плохо, скажи, что плохо. Если же хорошо, за что ты бьешь меня? С креста молится за распинателей. Всюду поразительная человечность, причем такая, которая действительно вызывает просто чувство величайшего благоговения перед этим именно мужественным человеком. Далее. Он воплотился однажды и действительно, а не как языческие боги. Я уже сказал вам, что языческие боги могут воплощаться ну сколько угодно. И мы видим десятки аватар у того же Вишну. Мы видим, как принимают различные виды тот же Зевс греческий или Юпитер. Собственно, в зависимости от желания божества. Поскольку оно воплощается, то есть принимает вид, а не на самом деле становится тем, во что воплощается. Христос же воплотился единожды, утверждает Евангелие, утверждает Церковь. Причем настаивает на этом, как на бесспорной и само собой разумеющейся истине. Странно. Кругом учение о том, что боги могут воплощаться как угодно, здесь настойчивое утверждение этой истины. Откуда? Что за странность? Ну, я уже сказал о том, что Бог, Слово, став человеком, действительно родился, действительно жил, действительно страдал, действительно умер. На самом деле, то есть не вид был сделан, а на самом деле, вот против этого-то Эпикур и возражал, что боги наши не пойдут на то, чтобы действительно стать человеком. Он, как человек Христос, перенес все, в том числе и смерть. Вы, вот, конечно, мы вот к этому привыкли, учимся в духовной школе, и уже привыкли вот к этим вот различным словам, что он страдал, умер, воскрес. На самом деле, вы только попробовали задуматься. И в этом отношении, я думаю, для людей внешних это звучит неизмеримо, гораздо более сильно и впечатляюще тот факт, что Церковь настаивает, Евангелие прямо говорит, что на самом деле жил, страдал и умер. На самом деле. Кто? Он. Бог, Слово воплотившийся, в своей человеческой природе страдал и умер. Да. Не удивляйтесь поэтому тому, что апостол Павел пишет, что мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазна, эллинам безумия. Далее очень интересный факт, который отметит вам любой исследователь религии, и который пройти нельзя мимо, это тот, что Христос принимает страдания и смерть добровольно, то есть зная, на что пришел.